be galo smagu, kad vis tiek čia susirinkom. Ir tikiuosi rinksimės pastoviau, dažniau. Na, o šiandien toks įvykis, sakyčiau, galima būtų įvardinti kaip tarptautiniu, nes dalyvauja dviejų šalių piliečiai, lietuviai, baltarusiai. Nors kas be gali būti artimiau, šilčiau, jaukiau, kaip kaimynai, kurie, nors iš abiejų skirtingų pusių, bet šildosi prie tos pačios krosnės, ar ne, mes taip, manau, jaučiamės su mūsų bičiuliais. Ir iš tiesų bendraujam neatsitiktiniais dalykais, ne vienkartiniais, bet nuosekliai, daug įvairiose srityse. Ir šitie žmonės mums yra tikrai neblogai pažįstami, dažnai čia Lietuvoje lankosi. Na, nežinau, kaip Lietuvos publika, kiek dažnai Baltarusijoje būna, manyčiau, kad šiek tiek rečiau, nebent tik tai programos, kaip ir gerviečių, kad dabar vykstanti programa, bet šiaip ar taip tie ryšiai mūsų pastovus. Nes matyt, jie turi pastovų pagrindą ir kaip įvardyje ganėtinai drąsiai leidinio, apie kurį šiandieną kalbėsime rengėjai, Drūvio, taip vadinasi tas leidinys, kad Drūvis tai yra tiltas tarp lietuvių. Taip mes tokią antraštę skaitom Liaudės kultūros žurnale. Kaip ten bebūtų, tarp lietuvių ar tarp giminingų tautų, man atrodo, mes šiandieną apie tai turėsim progos ir pasikalbėti, nes ta proga kaip tik ir yra Drūvio almanacho, kurį leidžia Baltarusijų etnokosmologijos centras Kryvyje. Toks pristatymas, parodymas, pademonstravimas, pakalbėjimas apie tą problematiką, kuri koncentruojasi šiame leidinyje, pasikalbėjimas apie ryšius, apie žmonės, kurie kūrė tą leidinį ir toks tas pokalbis bus, kiek mes jame aktyviai dalyvausim. Aš manau, mes pasiklausysime mūsų svečių, patys turėsim klausimų, patys turėsim pamąstymų ir aš manau, kad šis mūsų vakaras tikrai bus labai gražus, labai graži proga atnaujinti tos ryšius, juos sustiprinti, nes geras tas pojūtis, kai žinai, kad daug labai yra bendro tarp žmonių. Ir tarp žmonių asmenybių, ir tarp tautos atstovų, ir tarp kitų šalių atstovų. Žodžiu, aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną mūsų svečiuose almanacho Drūvis supanytojai, Todoras Kažkurėvičius, Aleksejus Zermantas ir toks jau pastovus jų bendradarbis ir bičiulis ir mums puikiai pažįstamas Dainius Razauskas.
Malonu, kad ir jums.
Aš, kol prasidės, kol įsivažiuos pokalbis, noriu priminti, kad kas jau įsigijo, tai labai džiaugiamės ir kad čia yra kaip tik to visi trys Drūvio leidiniai, galima juos nusipirkti ir labai prašau, kam aš esu skolinga, nepaleisti manęs iš akiračio, nes aš turiu atiduoti gražą, kad tikrai nebūtų nuskriaustų žmonių. Taigi, man atrodo, metas perduoti tą žodį vyrams ir aš norėčiau Todorai, kad tu dar kartą papūstum tą dūdą, nes nors ta dūda yra ir bendras mūsų paveldas, ir Todoras tą daug kartų įrodė, ir mes jau ir paskaitų klausėmės, ir straipsnius skaitėm, bet štai melodija, kuri nuskambėjo, na, kaip jums atrodo, ar jinai bendra, ar jinai truputį skiriasi nuo lietuviškų melodijų? Todoras pagros dar. Mes dar pasiklausysim, gal jisai dar ir kokį žodį apie tas melodijas pasakys. Atiduodim žodį. Malonaus vakaro visiems, nes išteisti.
Ты питання не розумів, не?
Ні.
Пошли попошня мелодія, которую ты играл, что она вот как бы вряд ли литовская. Или не, или она как раз литовская. Или это вот...
Я как... должна была перевести, что
сказала. А что, нет, сверху. Или это разница между как раз вот...
Давайте продолжим эту тему дальше немножко. А сначала пускай Алексей скажет пару слов.
А еще тебе предлагали еще дуду
сыграть.
Но я...
Попозже.
Коллеги передали слово, и, наверное,
я начну какую-то свою небольшую презентацию нашей деятельности. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Лаудос Культурас Центр за возможность прийти и выступить перед вами и поблагодарить всех, кто пришел, чтобы послушать, посмотреть, чем мы занимаемся. Я надеюсь, что получится интересный и живой диалог. Вот. Ну, хотел бы я начать немножко с предыстории возникновения такого издания, как «Друвис», и самого центра «Крылья», который издает этот журнал, этот альманах. В конце 80-х годов, уже минувшего столетия, два человека, это Тодор Кашкуревич и Сергей Санько, вот под такой знаковой для нашего края названием «Крылья», вот решили объединить свои усилия и создать центр по изучению, реконструкции, реактуализации древнего дохристианского и балтийского наследия. То есть этот интерес логически возник из понимания того, что белорусы как народ родились вот, и взросли древо белорусского родовода, родословное взросло вот на этом балтийском субстрате, и без понимания и изучения его невозможно понять ни наше происхождение, ни, собственно, наше настоящее и будущее. И в качестве названия, вот такого слова-знака для этого центра было выбрано название «Крылья». Это название страны, территории племенной Крывичей, древнебелорусского племени, которая по результатам исследований многих ученых скорее имеет и имела балтийское происхождение, чем славянское. И доказательств этому множество. Кроме того, само название «Крылья» знаково и с точки зрения своей этимологии, поскольку авторитетные исследователи, в частности Владимир Топоров, выводят его из балтийских терминов для значения жрецов, святаров, то есть кривис, криве. И, соответственно, само племя, по мнению Топорова, может в каком-то смысле и быть племенем жрецов-священников. Кроме того, интересна сама территория, на которой размещена племенной ареал Кривичей. Это истоки трех крупнейших европейских рек – Волги, Днепра и Двины. И вот этот контекст, истоки рек в, скажем, представлении античных историков, географов, ассоциировался вот с какой-то северной страной, с страной, откуда происходили какие-то сакральные традиции греков, например, орфическая или аполлоническая. В этой связи мы рассматриваем вот наше название «Крылья» как ну, какой-то даже сакральное символическое наименование, и для нас оно является символом вот нашей Родины, нашей Святой Земли. Мы ищем святость и нашу Святую Землю не где-то далеко, не в Иерусалиме, не в Риме, не в Византии, а именно вот там, где мы родились, где жили наши предки. И вот это сакральное наследие в форме мифологии, фольклора является ну вот основным источником и инспирации, и основным предметом нашего исследования. И подойти к этому наследию мы решили именно фундаментально, то есть масштабные научные и культурологические исследования – это вот то направление, которое было зададено вот от самого начала и последовательно реализуется нами вот уже на протяжении всех этих лет. Я хотел бы сказать о том, что вот сама деятельность наша, она не ограничивается только научной, потому что «Крылья» и «Друвис» уже стали проектами для Беларуси знаковыми, можно сказать, брендовыми, и наша страна на каких-то международных встречах, в каких-то тематических обсуждениях уже ассоциируется именно с этими знаками. И это тоже было сделано сознательно нами, поскольку мы полагаем, что без вот каких-то знаковых, характерных, стилистических вещей невозможно существование вот народа, нации в современном мире. И то, что, скажем, предполагается в качестве белорусской идентичности некоторыми и людьми, которые за границей смотрят на нас, ну, надо признать, что и в самой Беларуси нет единого мнения. Но, тем не менее, друвис и крывья стали явлением, с которым ну, уже считаются и внутри, и за пределами Беларуси. Это был сознательный шаг, и проект друвиса вот, оформил стилистически, концептуально вот, нашу культурологическую и, ну, наверное, даже нациотворческую концепцию, проект. Поскольку мы полагаем, что белорусы являются по своему происхождению более балтами, чем славянами. Мы приводим множество доказательств в подтверждении этого. И археологические, этнографические, мифологические, антропологические материалы, накопленные за более чем 150 лет изучения белорусского этноса, это вот то, на чем мы строим свои статьи, что мы рассказываем, что мы углубляем и распространяем в качестве не просто чистой академической веды знания, но уже как именно культурологический проект, который формирует современную идентичность белорусов. Можно, конечно, скептически отнестись к этому, мол, друвис явление, конечно, интересное, но вы не влияете там, на центральную, основную линию белорусской идентичности, там, на какую-то культурную политику и так далее. Но тут я скажу, что вот за тот период, за который мы уже занимаемся нашей деятельностью, если посмотреть на результаты этой деятельности и наш рост влияния, то можно сказать, что это ошеломляющий успех, поскольку уже сейчас, скажем, игнорировать балтское наследие в Беларуси невозможно. То есть ни один серьезный академический ученый не станет это отрицать. Есть, конечно, нюансы оценки, степень, скажем, какой-то процентного соотношения, но это уже детали. Главное то, что в свое время Крывья провела две конференции знаковых для Беларуси. Во-первых, «Балты и этногенез белорусов», а другая «Балтийская модель мира». И после этого вот получился какой-то толчок для развития и признания. А в Беларуси, напомню, что фактически до начала 90-х балтийская теория была крамольной. То есть она в Беларуси не исследовалась, исследовалась и занимались ей ученые преимущественно из Москвы, в Литве, в Латвии. То есть в самой Беларуси эта тема была под запретом. А в 73-м году была она даже запрещена конференция «Этногенез белорусов», где большинство ученых пришло к выводу, что балтийское наследие в Беларуси – это основной фактор образования белорусов. Были, конечно, и другие, мы не отрицаем, естественно, со славянской составляющей, поскольку и язык, и многие культурные элементы, естественно, имеют славянское происхождение. Но вопрос в том, каким образом все это, каким образом процесс славянизации происходил на территории Беларуси. И это, конечно же, не массовая славянская миграция, которая не подтверждается ни генетическими, ни антропологическими, ни какими другими науками, которые точно фиксируют миграции. То есть это прежде всего культурное влияние через, скажем, какой-то административный фактор, религиозный фактор и письменность. И вот эти факторы, в конце концов, обусловили то, что вот в Беларуси сложилась иная этническая общность, скажем, отличная от литовцев. Но одна из наших принципиальных позиций – это сознательное как бы, преодоление тех искусственных границ между, прежде всего, Белоруссией и Литвой, которых, в общем-то, никогда не существовало. То есть, как такая государственная граница возникла фактически только в 91-м году. До этого четко разграничить, где кончается Литва и начинается Беларусь или Кривия, было практически невозможно. И вот одним из лейтмотивов нашей деятельности является то, что вот эта естественное образование и взаимопроникнение культур белорусской и литовской является нашим богатством и общим наследием. И во всех спорах о наследии ВКЛ, о наследии пограничья мы всегда подчеркиваем то, что это общее наследие, которое нельзя и не надо делить. И понимать его лучше, если белорусы будут интересоваться балтийской историей, балтийскими языками, а литовцы белорусским, прежде всего белорусским языком, поскольку даже вот те славизмы, тот славянский фон, который присутствует в культуре или в языке литовском, это, конечно же, прежде всего белорусского происхождения. То есть не польский и далеко не русский. То есть русского, собственно, как такого, ну, в понимании, связанной с Москвой, с Московией, тут и не было. То есть русская славянская культура тут выступала в белорусской форме. И вот это понимание взаимосвязи общих этнических корней вот является, ну, такой основной и центральной линией в нашей всей деятельности. И вот мне очень нравится идея, которую мы не раз с Денисом обсуждали, про то, что, наверное, и Литва, возможно, разная. Есть проект Литвы, который мы очень любим, уважаем и искренне являемся симпатиками, представленные в том числе литовским государством современным. То есть вот тот этап эволюции, который прошла Литва за последнее столетие, это, безусловно, и героическая борьба, и становление литовцев как нации. И мы с большим уважением относимся к тому, что было сделано и деятелями литовского возрождения, и литовского движения национального, как былыми, так и современными. Но мы вот приходим к тому мнению, что... Видимо, возможны и некоторые, скажем, версии литовскости. И вот одну из таких версий, например, вот благодарю Дениса, что он перевел мою статью о «Как можно быть литовцем в Беларуси», которые вот изданы в третьем номере «Ляудис культура», где я просто рассматриваю, каким образом возможна литовская, литвинская традиция в Беларуси современная. Каким образом современные белорусы, а их далеко не так мало на современном, скажем, этапе развития белорусской нации, все больше и больше людей обращаются вот к Литве, к образу Литвы, к литовскости. Ну, конечно, в своем понимании я не говорю, что существует какой-то канон, и мы этот канон, конечно, разрабатываем, но никому не навязываем. И вот понимание того, что, во-первых, общеэтнические истоки – и общеисторическое наследие – это в какой-то степени есть вот тот фундамент, на котором возможно формирование, ну, вот такой, может быть, несколько странной, но, тем не менее, имеющей право на жизнь и существующей в Беларуси уже литовской идентичности. Конечно, в таких моментах всегда возникают споры за историю, там, за общее наследие, но вот наша снова же принципиальная позиция – то, что мы сознательно не выступаем не за разделение, не за какую-то конфронтацию, не за перетягивание одеяла, а за совместное понимание и совместные подходы к пониманию, вот, кем мы являемся, откуда мы пришли и, наверное, куда идем. То есть проект наш, конечно же, направлен в будущее. То есть то, что сегодня происходит в Беларуси, это, конечно, настоящая и данность, но эта данность постоянно изменяется, и она эволюционирует. И вот своим изданием мы в том числе задаем направление этой эволюции внутри Беларуси. И, скажем, с позиции вот создателя этого издания хотелось бы сказать, что эта эволюция в нашем представлении всегда будет дружески, по-родственному настроенной в отношении к Литве, в какой бы вот форме она ни выступала, или это там форма государства, или форма межличностного общения. Мы в любом случае будем в Беларуси заниматься изучением этого наследия, проводить, скажем, дружескую и линию, которая симпатизует Литве, литовскому пути, но и со своей стороны какие-то новые палитры понимания литовскости привносить. И вот мы надеемся, что наша работа как бы останется... не останется незамеченной в Литве, поскольку только из общего диалога, из какого-то общего интереса и стремления ближе понять один одного, наверное, и рождаются какие-то самые лучшие творческие формы, творческие проекты. Мы, конечно, смотрим вот на то, что происходит в Литве, с большим интересом. То есть каким образом оформляется вот, национальный стиль, каким образом происходит культивирование этнической культуры. И многое перенимаем, но наша задача в том числе не просто перенять, посмотреть, но, может быть, сделать лучше, усовершенствовать, поделиться в ответ с Литвой. То есть и Друвис – это, вот, в принципе, тот мост, то приглашение к совместной работе, к сотрудничеству, вот, которым мы декларируем, что в Беларуси вот, существует такое явление. Ну и на завершение вот, скажу какой-то символический, завершу его тем, что, вот, например, по всей Литве очень красиво, интересно празднуется Балтувинибес Дина. И мы 4 года назад в Беларуси тоже присоединились к этому как бы совместному действу. То есть запаливаем на городищах огни вот в память про общее балтское наследие. Если все начиналось с одного огня, то теперь уже больше 10, я думаю, с каждым годом все больше и больше людей в разных регионах Беларуси будут присоединяться к этой акции. Это вот такой, пусть пока маленький, но важный символический огонь, вот, который мы зажгли, я думаю, он будет, вот, как наш общий святой огонь, гореть и дальше. Вот, на этом я свою часть хотел бы закончить.
Правильно, друзья?
Коллега Дзерманд вроде все рассказал. Я, может быть, расскажу немножко истории. В общем, истории моей дружбы моей семьи с литовцами. А это началось где-то в конце 70-х, в начале 80-х лет. И вот сегодня такой небольшой праздник. Мы встретились с давней подругой Аудроне, которую мы не виделись уже лет 25. Но Аудроне было как раз из тех первых моих знакомых литовцев, литовок, вот, с которыми мы начали общаться. Это еще очень давно, при советах это было. Мой брат, его жена, художники, я тоже художник. Вот, мы ездили на все биеннале, триеннале, мы знали всех литовских художников, ждали новые книжки, новые картины, скульптуры. Я лично ездил в Вильнюс учиться у литовцев. Так получилось, что литовский стиль меня заворожил. Что я имею в виду? Я имею в виду, как переваривалась традиция, или историческая, или этническая традиция в современном искусстве и в современных формах, как оно потом реализовалось в дизайне, в витринах тех же, вывесках каких-то. В общем, весь комплекс, скажем так, Вильна, Каунаса, весь комплекс литовской, ну, визуальной культуры. Во всяком случае, он меня очень интересовал, завораживал. Но я был очень заядлым националистом тогда, и даже при возможности поехать учиться в Вильнюс, я принципиально себе отказал в этом. Хотя искушение было очень большое. Нет, заядлость была в том, чтобы вырастить что-то подобное у себя, на своей фактуре, исходя из, скажем, нашей традиции внутренней. Каждый раз, когда я приезжаю в Вильнюс, в Литву, я учусь. Ну и в конце концов научился, и, в общем, результат этого вот пространства, стиль нашего издания, который мы создали. Кроме текстов и той информации, про которую говорил коллега Дзерманд, которая посвящена происхождению, этнической истории нашего народа, также дохристианской культуры, религийности, для нас очень важно, для меня как художника, было создать пространство, пространство иной Беларуси. Ведь правда, очень много зависит в оценке той или другой страны, в общем, ее образ. Да? Я, наверное, не ошибусь, если, ну, во всяком случае, большинство литовцев воспринимают Беларусь тоже очень стереотипно. Ну, такая постсоветская страна, такой усатый диктатор, в общем, такой дурацкий фольклор какой-то, наверное, какой-то близкий там русским. Фольклора вообще-то не знают литовцы, в основном белорусского. Флаг какой-то дурацкий, там, с орнаментами. Вот. Ну и, в общем, я уверен, что литовцы имеют очень негативный или снисходительный какой-то стереотип нашей родины. Но на самом деле все происходит от незнания. А, в общем, такой же стереотип у самих белорусов, по самих себе, я бы сказал. А потому как не знают фактуры этнической, не знают костюмов, орнаментов, не знают правдивых песней. Они поют песни, интерпретированные в таком, ну, постсоветском мажорном стиле. В общем, даже, что интересно, что советы переписали фольклор танцевальный в мажорной тональности. Мы начали исследовать, смотреть нотки, записи. Нет, танцевальная музыка в минорной тональности. Они переживали как бы веселье, там, тискались с девушками, там, заигрывали в минорной тональности. Это совершенно другой образ, ну, себя чувствования, так, в традиции и эмоционально. То же самое, что относится к образу костюма, орнамента, тканых вещей, каких-то ручников. Когда мы смотрим старые фотографии или артефакты, вот, настоящие, скажем, мы находим там другую Беларусь. Или, скажем, вообще не Беларусь, а или Литву, или Крывью, или Тутейшесть. Это очень изощренный, очень тонкий стиль. Это пропорции костюма, как простые женщины создавали гениальное произведение искусства, в кавычках, так? Они в этом жили. И каждый был творцом, и каждый создавал. Они мыслили категории одного миллиметра. Не то, что там орнаменты такие, там, на фартухах. Они вышивали вот такими вот маленькими очень модулями. Создавали образ, что такое, в общем-то, костюм. Это та икона, среди которой погружался традиционный человек. Это образ мира, божественный, да, который они создавали, и во время праздников они становились в центре мира. И в плане эстетики, не просто семантически, но в плане эстетики, это очень высокое искусство. Тут, ну, некоторые такие моменты есть, но вот в первом номере вот эта вот женщина, она как икона и со своим типажом и эмоцией и стилем. Так? Орнаменты, которые использованы, вот тут два знака, это очень важные знаки. Они основные в орнаментике, орнамента не только белорусского, это универсальные, так, и в Литве, и на Украине, в Африке, кстати. Это два знака, дед и баба, то есть два знака предков, так, которые в орнаментах между собой сочленяются вот таким образом. То есть знак одного определяет знак другого. Если их совместить, можно до бесконечности эту линию вот так вот очередности продолжать. Это основные знаки, они образуют мир, это такой инь-янь, скажем, да, которые знаки мужской, женские, которые между собой сплетаются и образ мира создают. Но эти же знаки, в общем-то, они есть на государственном флаге БССР или теперешнего Лукашенко. Но в иной стилистической интерпретации они несут уже как бы и другую эмоцию, так, другой заряд. То есть я к чему клоню? Потому что для нас момент стиля, так, в широком смысле пространства, даже если это пространство книги, является очень существенным. И для меня как художника, и для наших еще дизайнеров, которые этим занимались, очень важно было снова вернуться в стиль нашей этнической традиции, визуальной, ну и звуковой, это уже мы отдельно поговорим. Вот. Но ревоссоздать стиль нашей родины. И вот мы предлагаем вас в нашу страну. В нашу страну под знаком Друвиса, под знаком веры. В нашу балтскую страну. И ну, рады вас приветствовать там. Что пока все это происходит.
Да, да, трудно.
Ну, а у вас как, такие названия есть в флоре? Ну, пройти знак, что там нет, там
бак. Да, это народные названия. Это народные, да. Народные названия. Ну, у нас есть издания, у нас исследователи есть. Ездят. И, в общем-то, это название этих знаков не, даже шире, чем Беларусь. Вот, они встречаются и на Украине, и в России, и выселенцы, скажем, из Беларуси, даже в Казахстане. Они там, ну, перенесли туда традицию абсолютно свою. И это универсально, в общем-то.
И на вашей речи очень красиво обнаруто, и также мне сразу ассоциируется с балско-славянскими, белорусскими знаками. Как вы можете интерпретировать их?
Эти знаки?
Да.
Надо посмотреть, я забыл.
И да, коллеги тоже.
Ну, тут знак, как бы, в общем, связанный с мужским началом. Это знак ужа. Тут черненький, черненький. Тут вот идет. Но ничего больше. Я пока еще живой. Еще не дед. Баба.
Noriu prisipažinti, jog aš iš tikrųjų asmeniškai siunčiau Vytautui Tumėnui pakvietimą, nežinau, ar jis gavo, nes jis čia kaip tik būtų jam dabar arba klausimą, arba atsakymą kažkokį tai terpti šitoj vietoj, nes jis yra kaip tik... Ir šiaip labai, kiek aš žinau iš jo pranešimo, nes jis negirdėto konferencijoje Seime organizuotojai, jis kalbėjo apie sąlygiškumą tų pavadinimų, kad iš esmės tarsi tradicijos, nu bent mūsų tradicija lyg ir neišlaikysi tų pavadinimų, tų interpretacijų tų ženklų, kad čia yra mokslininkų ir pavadinimai ir interpretacijos. Čia aš dabar girdžiu, man tiesąkant, pitai naujieną, kad patys ženklai tradicijoje, vadinasi, yra įvardinti. Va, rezumėti, što ja
avariu.
Bet jie tokie daugiau pagal vaizdą, tokie nėra tos interpretacijos. Tos. Čia būtų įdomu Tumėnui, kaip specialistui, tą išsiaiškinti. Nu, ką darysi, aš nežinau, aš vis dėlto kalbėsiu lietuviškai, nes taip sklandžiai kalbėt gudiškai, man neišeis, aš vieną kitą žodį tik ten surezgu, o dabar kalbėt rusiškai, tarsi, o jie jau labiau, kad, sako, atvažiavo pasimokyti į Lietuvą, tai galima pasimokyti ir kalbos. Ja, šučiu. Va. Kai lietuviškai kalbų nejaukiai pasiūrėjau.
Ne, nesupranta.
Supranta, jie ne viską supranta. Домовимся так, коли вы не будете разуметь чего, так вы меня останавливаете, пытаете.
Я тогда... Скажи, как зручнее.
Коли будете разуметь, то молчите тогда.
Но тяжело, понимаешь. Вы еще полбочите, как если бы там вот нормально, так вот по-эстонски, то мы бы еще так. Может, не знаю, конечно, не корректно, да мы сами без удовольствия на русском говорим. Но, может быть, сегодня все-таки попробуем использовать этот язык как средство общения.
Да, я тоже так как-то сначала не подумал так. Я все-таки написал тут всего такого на литовском. У меня мысли пошли на литовском языке. Не знаю, удастся ли мне перейти на так на русский. Вот. Ну, да, во-первых, мне вот я тут свой план какой-то составил, но сейчас хочется вставить впереди перед началом этого своего слова. Вот меня вот матовки подсетинка, вот мэк речка, высокий речка ужомина Буаман, как я саке, вот что приезжал вот Тодор и в молодости, и сейчас приезжает поучиться. Я как раз с этого хотел бы и начать. На самом деле Друбис, вот это как раз издание, которое, я не думаю, что это не единственное, знаю, что это не единственное, чему. Но вот это издание как раз повод для того, чтобы он самый яркий повод, который нам показывает, что нам тоже, собственно, есть очень много чему, очень искренне поучиться. Но, может, если мы не хотим называть Беларусь как государство в политическом смысле, то не у Беларуси, а у белорусов, собственно, особенно у тех белорусов, которые даже сознательно называют себя славоязычными балтами. Хотя тут этот термин, сегодня никто этого него не произнес, но это мы раньше в разговорах не раз это употребляли. Этот термин придумал Сергей Санько, который тоже коллега, вместе, они втроем, в принципе, вместе этот Друбис создают. Термин такой парадоксальный, с одной стороны, потому что термин «балт», «балтийский», как прилагательное, было, он впервые придуман немецким лингвистом Несельманом в середине 19 века специально к языкам, к двум живым языкам, литовскому, латышскому и одному мертвому, уже ушедшему прусскому. То есть термин «балт», «балтийский» – это лингвистический термин. Сказать «славоязычный балт» на самом деле в некотором смысле оксюморон, парадокс. Но за полтораста лет при изучении балтийского наследия, конечно, термин «балтийскости» расширился. К культурам стали изучаться не только языки литовский, латышский и прусский, но к этим языкам изучение языков возбудило изучение культур, то есть балтийская история, балтийская археология, балтийская физическая антропология появились. То есть изучение с разных сторон уже не языков, а людей, которые на этих языках говорили. И вдруг такое, вот как и часто бывает, на самом деле настоящие явления, они всегда превращаются в свою противоположность в жизни. Это даже можно как лакмусовую бумажку, как критерии. Если явление доходит до своей противоположности, значит оно правильно. Вот и здесь при изучении балтийскости, начиная с определения балтскости как языкового, как языков, это понятие расширяется, и в конце концов мы подступаем, оказывается, что есть народ, который по всем статьям балтийский, кроме одного, кроме языка. Ну вот, собственно, Сергей Санько выдвинул такое вот определение, что мы белорусы на самом деле славоязычные балты. Но вот насчет отношения к, собственно, вообще к Беларуси в самом худшем, я подчеркиваю, смысле, это как к потенциальному ареалу, который может не всегда и не во всех далеко, и может даже и не множество таких явлений, как Друбис и как вот Крывья, но даже в самом худшем смысле, как к потенциальному ареалу таких явлений, то есть ареалу, в которой такие явления в принципе могут происходить, мы должны относиться с величайшим уважением и, собственно, с готовностью учиться. Во-первых, почему? Во-первых, тому, что на самом деле те явления, на которых они, вот Друбис в частности, обращает наше внимание, это на самом деле забытая часть нас самих, то есть забытая часть Литвы. Я к этому еще подойду, но хотел бы обратить внимание на некоторые наши, за последние 20 лет мы научились так называемому, или еще не называемому, но я так называю, про проектное мышление, проектнес мастимас. Мы смотрим на мир как, значит, нам сначала надо, ну, собственно, проектное мышление основывается на деньгах, на жадности. В первую очередь нам нужны деньги. Потом мы думаем, как нам эти деньги в общем добыть. Ну, можно воровать, убить, там потом засадят. Надо как-то культурнее, цивилизованнее. Мы пишем проект, доказываем, добиваемся, получаем деньги. Тогда, в принципе, мы просто реализуем этот проект для того, чтобы как бы дочитаться, да, на самом деле. Нас не интересует ни земля, на котором этот проект делаем, ни люди, которые под наш проект попадают, ничто. Мы так к самим себе научились смотреть, мы так смотрим и на наших соседей. Собственно, пока у нас не будет какого-то проекта, с которым мы могли бы получить много денег с Европы и проехать с бульдозером по Беларуси, вот до той поры мы не обращаем на нее внимания. Но на самом деле, возможно, другое отношение, собственно, отношение, которое оно дает больше, чем жадность, намного больше. И при том это отношение корнями уходит именно в традицию. Это отношение садовника. Проектное мышление, участок земли смотрит как на возможность реализации своего проекта. Собственно, для проектного мышления изначально в этом саду ничего нет. А если есть, надо вырубить. Потому что мешают проекту. А садовник смотрит наоборот. Он сначала смотрит, что есть, а потом уже смотрит, как это можно вот полайстить или удобрить удобрениями, чтобы оно дало плоды. Это совершенно разное отношение к миру. И если бы мы, вот Литва, имею в виду, все с нашим государством, с нашими чиновниками наверху, смогли бы смотреть, в частности, на Беларусь, вот на такие явления, именно как садовник, мы бы поняли, что без нашего участия растет там такое, которое мы никакими проектами не смогли бы создать, сколько бы денег не вложили туда. От нас требуется единственное, просто иногда полить водой, немножко удобрить, если мы вообще способны на это. Вот я хочу как раз вот к этому обратить внимание, и это относится и к вообще нашему государственному мышлению, уже которое стало государственным, к сожалению, и к мышлению личному в наших личных делах, собственно, это тоже относится. В конце концов, проекты не приживаются, они цементны, они умирают, просто свое время имеют, пока там ломается все, и они рушатся. А садовник выращивает живые деревья, которые дают плоды много лет. На самом деле, и больше приносят, в конце концов, тех же самих же денег, в конце концов, в самом последнем порядке, чем проект, который, как бы, на самом деле, паразитирует на мире, на живом. Так. Почему нам нужно очень серьезно смотреть на Беларусь в этом отношении? Так одно, я уже как-то упомянул, что один из акцентов это то, что на самом деле эти явления, которые, дай Бог им жить, произрастают, они наши. Наши в смысле не присвоения, опять же, а наши в том смысле, как мы говорим о своей, скажем, родне, моя родина. Это не значит, что она мне принадлежит, это значит, что я ей принадлежу. И в этом смысле, когда мы смотрим на Беларусь и натыкаемся вот на такие явления, которые, это только я бы сопоставил, как грибена, вот не знаю как на русском, которая по саманам, и гриб, который произрастает. Вот гриб мы ходим...
Грибница.
Вот так, грибница и гриб. Мы ходим по лесу и видим, вот гриб, вот пришел, взял, вот это вот гриб. А на самом деле надо обращать внимание и на грибницу, которая не видна, но без которой, собственно, грибов вообще никаких не может быть. Но так, собственно, эта грибница, она наша в этом смысле, что мы ей так же принадлежим. Я бы сказал, что... можно тут вернуться как раз к Друвису и сказать, что этот гриб, в кавычках, этот вот Друвис, это журнал «Явление», на самом деле программное. Программное в двух смыслах. В первую очередь, я бы так сказал, в горизонтальном смысле и в вертикальном. Сейчас объясню, что я имею в виду. В горизонтальном смысле программное, оно именно в отношениях межэтнических. Хотя вот сразу перейду к тому, что какая мысль у меня тут возникла еще, когда я слушал виду «Тарптаутнис». Вот, то есть, как бы, «Тарптаутнис» – это международный, как бы международными, ну, междуэтничными тоже, между этносами. На самом деле, «Тарптаутнис» лучше здесь звучит, чем «между», потому что «между» – это как бы межа есть. А «тарп» можно сказать и «тарпас», и в том числе «тарп», еще «тарпмусу», вот еще смерть. Только «тарптаутнис» еще в этом отношении, это значит, что у нас это общение на самом деле... «Тарп» в смысле... в одном, то есть это общение двух частей одного народа. На самом деле надо понимать, что Литва, вот, то есть есть мало, у нас уже было в истории мало Литва и большая Литва. То есть мало Литва была немецкая Литва за Неманом, а большая Литва была вот в том числе с современной Белоруссией, то есть в то время. У нас сейчас немножко перемещение в географии, но понятия, они как бы свои уместны и сейчас. Есть две Литвы. Одна Литва, вот наша, малая Литва, в смысле, то она составляет одну часть большой Литвы. То есть Литва на самом деле живет сейчас в двух государствах. Литва, она живет, говорит на двух языках. Это не означает, что мы должны тут все забыть свой современный литовский язык и все бросить, и бежать к белорусам отнюдь. И это не означает, что белорусы должны все как бы насильственно изучать литовский язык и превращаться в литовцев. То есть Алексей говорит, что на самом деле два уровня понятий. То есть, когда мы говорим о литовском языке, сразу понятно, что мы говорим о малой Литве, о настоящей, в настоящем вот понимании о Литве на основе языка. Когда мы говорим о большой Литве, мы понимаем, что имеем в виду полиязыковость. Тем более, что всем этнологам и литуанистам, в принципе, даже известно очень хорошо, что в Литве существуют острова, говорящие до сих пор на местной, на белорусской, так называемой, на тутейшей, на местной мове. И, конечно, всем сейчас особенно хорошо известно, потому что экспедиция уже не первый год продолжается в острове, в островце, где на самом деле гервечусы до сих пор говорят на литовском языке. Это, на самом деле такое перемещение от Каунаса до Вильнюса, оно было, конечно, со стороны Каунаса за последние 100 лет литуанизируется, происходит процесс литуанизации, со стороны Минска происходит процесс славянизации. На самом деле эта территория сужается, но в принципе изначально она была вот, это по меньшей мере от Минска до Каунаса. На самом деле, ну, в Жемайтью, может, это и не уходит так глубоко, но на восток это, в принципе, со временем назад идет все дальше, на самом деле. Такого, скажем, вот границы, вот здесь балты, здесь славяне, на основе языковой в том числе, никогда не было. Вот Алексей уже говорил. То есть граница между Белоруссией и Литвой, она существует, она совершенно искусственна. Алексей еще не рассказал о том, что он писал в статье, что само название Белоруссии, оно ведь московское. То есть это русская империя, так называемая, создала для себя удобный термин. Вот если бы мы бы заняли, скажем, Москву и назвали бы это, ну, Красная Литва, скажем. Это на тех же вот основаниях. То есть ничего более нету в этом. Да, но язык русский, язык не... То есть москвичи присвоили русский язык для себя, потому что русский язык, это был сначала и Украина к этому относится, то есть и Беларусь относится, то есть это как понимать русский язык, когда Москва превратилась в империю, она присвоила себе, ну как русскую баню на самом деле. Сейчас мы даже в Литве говорим, мауджиусе русишкой перти, да боже мой, какие русишка перетис, это баня еще русских, даже славян не было в мире, это языков такого, когда в этих банях, здесь все уже от Москвы, от Волги до Вислы купались, нет русская баня.
А березка русская.
Ну, березка русская, да, кстати, тоже. Все, на самом деле, все. В принципе, это установка. Все русское, на самом деле. Земля – это святая Русь. Потому что, вот, где, скажем, в литовских сказках человек с того мира, с того света возвращается на землю, вот всегда говорится, он на родную землю, на землю вернулся. А в русских сказках, кстати, поголовно на Святую Русь. То есть они вообще весь мир, Россия, Русь и мир – это, собственно, синонимы. Потому не, каждый, который не хочет быть русским, на самом деле, ну это уже отношение, это ну, как бы отношение экспансивной культуры. Кстати, у нас вот в Великом княжестве Литовском было вот обратное отношение. У нас была военная экспансия, которая не имела под собой никакой культурной экспансии. Собственно, мы, это вот наша современная географическая ситуация – это просто результат. На самом деле, вот то, о чем говорил Дерман, то есть сейчас уже мы имеем факт, вот славяноязычную Беларусь, но на самом деле за несколько, еще в той же нашем, в том же Великом княжестве, как бы сказать, литовском или белорусском, на самом деле, оно, я это иронизирую не зря, потому что литовский язык, на самом деле, отступал именно во время княжества литовского. То есть с 15 века до 19-го на самом деле произошла самая великая славянизация литовского народа и литовскоязычного народа, который еще, собственно, еще не, совсем недавно, вот мы сейчас в БРМШ, Балту религиозную методологию Шальтиней, читаем отчеты иезуитов там, от 17-18 веков по Вильнюсской академии, с которой потом университет образовался. Но на самом деле, не свижу я, на самом деле тоже была иезуитская академия, которая тоже отчеты писала. И в этом регионе те же самые литовские божества на литовском языке в то время, то есть еще люди говорили на литовском. Хотя, конечно, в городах, в этом, ну, в замках уже другие языки используются. Я говорю не к тому, что нам надо сейчас нападать и там искать, кто там говорит на литовском. У нас проблема другая, мы сами не говорим на литовском. У нас сейчас, конечно, сейчас уже мы выбираем, славяне нам надоели. Вот, мы поставим границу, мы сейчас будем англизироваться. Мы ведь свободные люди, у нас выбор ведь есть, да? Но мы имеем право выбрать для себя, в кого мы хотим превратиться. Мы столько уже превратились в русских, хватит, сейчас мы хотим превратиться в англичан. Поляки хотели, чтобы мы в поляков превратились. Не дай бог, да, но вот в немцев превращались, сейчас вот в англичан. Вот у нас такая свобода, у нас понимание свободы такое. Самим собой быть, как бы это, как бы, не знаю, это даже не свобода. А кто
конечно, не свобода.
Да, а кто, собственно, такой? Зачем мне собой быть? Боже мой, с собой, что ли? Конец. Вот, в общем, иронизирую, да, выглядит страшно, но на самом деле у нас духовное состояние такое. Мы не в состоянии быть собой. Это на самом деле наша проблема за тысячи лет, по меньшей мере. И как раз вот здесь я подхожу впрямую я еще хотел сказать на этот раздел. Был, вот когда была эта железная стена между Западом и Востоком, между капитализмом и социализмом, тогда Юнг Карл Густав Юнг, я имею в виду, назвал это, ну, он смотрел на это как, в общем, ситуацию всего белого человека, в общем, индоевропейца, в смысле коллективного, бессознательного. И он как бы установил, что эта железная стена, при том она как раз наполовину делит индоевропейский мир от Индии до кельтов, собственно, и всю Евразию, он назвал это коллективной шизофренией. То есть на самом деле индоевропейский мир, белый человек испытывал коллективную шизофрению, которая разделяла вот его культуру, его мир на две части. Надо сказать, что на самом деле Литва к этой шизофрении имеет самое прямое отношение. Можно тут вспомнить еще археологию, еще доевропейскую ситуацию. На самом деле тут была Нарвская и Неманская, две культуры. На северо-востоке Нарвская, на южно-западе Неманская культура. Это археологические культуры еще доиндоевропейские, добалтские. Это больше, чем 30 тысяч лет до нашей эры. Интересно, что именно по Литве проходит граница между этими культурами. Эти культуры определяются как по раскопкам, как по артефактам, так и по физической антропологии. То есть у нас идет по Литве идет граница между Западом и Востоком. На самом деле именно через Литву, вот так вот сверху вниз. То есть как, ну, немножко искоса. Скажем, вот курши, западные балты даже, которые, на субстрате которых образовалась Жамаития, на самом деле принадлежат к неманской культуре по антропологии, а вот, скажем, аукштайты к нарвской культуре. То есть даже антропологически немножко разделяются. Так я хочу сказать, что, скажем, вот этот странный вот раскол, который после разрушения железной стены уже вот этой коммунизма-капитализма, этот раскол странным образом, эта же самая стена каким-то странным образом перешла в границу между Литвой и Беларусью. На самом деле этот сейчас как бы индоевропейский мир как бы уже излечивается из своей шизофрении, и она как бы сужается, эта шизофрения. Сейчас она перешла в балтский мир, да. Но в принципе, как, поскольку балты составляют ядро в некотором смысле индоевропейцев, то на самом деле это как бы понятно, что как бы уже как бы все тело индоевропейское как бы излечивается от этой шизофрении, оно как бы возвращается в свои истоки в некотором смысле. И эта шизофрения разделяла Литву и в княжеством великом литовском на самом деле. То есть это не обязательно она, шизофрения должна быть, она только выражается в политических границах, она культурная шизофрения. То есть с одной стороны мы говорим толерантность для всех и всего. Но на самом деле толерантность имеет свои какие-то границы. И когда толерантность доходит до самоубийства, вряд ли можно ее, скажем, признать. Мы можем признать толерантность, безусловно, к живому существу, к любому человеку другого народа. Но признать толерантность, скажем, по отношению к превосходству другой культуры, по отношению к своей, только дурак может признать на самом деле. На самом деле, имея хоть один изгиб в мозгу, человек понимает, что он должен сам понимать, он должен учиться у другого, у всех учиться, но не превращаться в другого самому. Это на самом деле в внутреннем смысле превращение в другого означает ишцежадеемо отказ от своего собственного сознания. На самом деле, если выразить в религиозном языке, это означает отказ от своей собственной души. Человек, который не чувствует смысла иметь душу, он как бы рад принять первое предложение, приходящее извне. То есть опять мы возвращаемся к этому вопросу. А что, собственно, я такое? Зачем мне вот самому? Это, наоборот, мне страшно. Если бы меня отняли все возможности превратиться в другого, вот это было бы не свобода, вот это была бы тюрьма. И потому сейчас как раз вовремя вернуться к Друвису и сказать, что вот мы обсудили горизонтальную программную составляющую этого издания и явления. И сейчас впрямую подошли к вертикальному составляющему. То есть вопрос, вот, к которому мы подошли, и который является существенным вопросом за все тысячелетие истории Литвы, это в принципе мы говорим о настоящем, о диагнозе смертельной болезни, на самом деле, которая до сих пор на самом деле не излечена. Мы только меняем симптомы этой болезни. Это болезнь духовная. Она не политическая, далеко не экономическая, не социальная, никакими опросами ее нельзя решить. Ее можно решить только религиозным решением. На самом деле это религиозный вопрос. Только в этом ключе можно здесь иметь какие-нибудь надежды. И вот как раз Друвис на самом деле Для меня, собственно, я сейчас хочу вот вспомнить, не было ли альтернативы. Некоторые попытки были вот в этом отношении. Вот Потацкас и Жерскус издавали в советское время такие маленькие книжечки, которые, собственно, я очень с радостью великой читал. Я их получал, как-то все они были запрещенные, они ходили под столом. И я как раз тогда вот их перечитывал. Там ситуация немножко другая. Как бы попытка попасть вот в точку, она была. Не совсем там было так, а у них там немножко... Но, собственно, попытка вот именно отсесукти вот в эту сторону, обратиться в правильное вот направление, была. Вот нельзя сказать, что не было таких альтернатив, попыток. То есть я, может быть, еще что-то еще упустил, может быть, были и есть и другие... Но на самом деле, вот в последнее время, вот Друвис, да, Ромува тоже, но она, почему я вот опустил как бы Ромуву? Ромува имеет другое немножко, оно живет, через Ромуву живет традиция, на самом деле, она скорее акцент ставит на жизнь. На жизненность, нежели на интеллектуальное осмысление. То есть теоретическая сторона, здесь именно, хотя вот Тодор говорил о том, что вот это только эстетика тоже им очень важна, и он ставит на эстетике, но на самом деле, я бы даже вообще, мы с ним даже спорили, тут настолько само подстурени, само содержание настолько насыщено интеллектуально, что я бы хотел бы даже... на 4 раза меньше и тольше. Это маленькие книжки делать для того, чтобы удобнее в карманах носить. Потому что на самом деле вот такое вот издание, оно просто немножко трудно, при том, что и разломаться может, трудно немножко читать. Должен сидеть вот так, разложив руки. Потому что на самом деле оно в этом отношении, в теоретическом, в отношении интеллектуальном, оно беспрецедентно и бесконкурентно. На самом деле, оно единственное для меня известное издание ставит именно духовный вопрос. То есть, на самом деле, вопрос о почему я, ну, я перефразирую в своих словах, как я это понимаю, в теперешнем настоящем контексте. Вот в настоящем контексте это именно попытка посмотреть на себя, кто я такой, почему я, может быть, не хочу, или если не хочу быть самим собой, почему? И на самом деле, чем бы я мог быть, если бы я все-таки попытался, вместо того, чтобы избежать себя, попытался бы себя вырастить. На самом деле, наше отношение к себе тоже относится к этому программному мышлению. Мы на себя тоже смотрим, как на почву, к которой можно применить проект, проектное мышление, имею в виду. То есть, что мне своей жизнью делать? Значит, это проект такой. А где больше денег будет платить? Ага, там, значит, я из себя сделаю, поступлю вот в этот вуз, изучу то, получу диплом, та-та-та. Сделаю из себя такой вот проект, который будет для меня зарабатывать деньги. Бред какой-то, абсолютно. Но на самом деле мы так живем. Мы не хотим познать, что у нас есть в саду, что можно было бы вырастить из себя, а не глушить дополнительно из-за какой-то тупой совершенно жадности и близорукости. Так вот, на этот вопрос самопознания, вот Друвис, наверное, вот если не единственный вообще, сейчас боюсь кого-то что-то упустить, но бесконкурентный, который именно имел смелости поставить вопрос не только горизонтальный, но и вертикальный. На самом деле, видно, не только положить положение, но и поставить, на самом деле, состояние, как я шучу иногда. Но в русском языке хорошо есть положение и состояние. Тоже, как эти во два орнамента различаются, баба и дед. И тут, на самом деле, это программное явление нашло для себя, на самом деле, программное название. В Литве, в кружках наших моих близких друзей по разным поводам возникали разные тоже такие, ну, проекты, в кавычках. Мы искали разных названий. То для этого, то для того, то в этом случае, то в другом. Ну, так примеры, скажем, Алкас вот появился, тоже нашел название. Некоторые еще названия потенциально возможны такие, где, которые могли бы как бы указать на, ну, в правильном направлении. То есть на духовную составляющую, на какую-то вертикаль. И на самом деле лучшего слова, чем друвис, не может быть вообще в двух отношениях для этого. А именно оно как раз отражает вот эти обе составляющие. В первую очередь это прусское слово. Это сразу, просто из-за того, что это прусское слово, сразу понятно, что речь идет не о белорусских там каких-то остатках литовскости, не о каких-то литовцев, которые за границей тут деньги пытаются зарабатывать, а именно на какой-то вертикаль, ну то есть в горизонтальном смысле, на такую горизонталь, которая как бы внимает в себя вот и балтскость, и прусов в том числе. А раз прусов, то значит именно балт. Тем более, что в Пруссии, по некоторым источникам, был религиозный центр, определенное пространство, более широкого, чем сама Пруссия. С другой стороны, прусское слово «друвис» означает именно религию. Друвис – это религия, вера. Это так вот именно она и переводится на немецкий язык в тех источниках, из которых мы это слово знаем. И в этом отношении, ну, некуда больше точно попасть. При том, что в литовском языке до сих пор есть слова того же корня, что и друвис. То есть это слово друтас, в первую очередь. И как раз это слово указывает на семантику того же друвиса. То есть в русском языке понятие религии, веры, основывается на понятии крепкости, на понятие стойкости, на понятие, ну, того, что мы вот на литовском языке бы могли бы сказать друтас. То слово друви, собственно, и окончание, все оно могло бы быть образовано в литовской и на литовской почве. То есть для того, чтобы перенять слово друви в литовский язык, не существует ни малейшего формального клютес. Есть слово и в славянских языках, которое, ну, может быть, частично того же корня, что и друвис. Это здоров, здоровье, означает литовской свейката, свейкас. Это слово состоит из двух частей, из приставки «с» и из славянского слова «дорф», которая, собственно, того же корня, ну, как и может быть дерево, как дерево, и может быть как друвис. То есть, собственно,
литовское друвис
не висает так, что еще и не висает и попростей, бет не висает тесоги. Вот так на самом деле этот своим появлением, своим этим акцентом не только... Вот мы в принципе, вот, тоже вот различие вот этого друвиса с такой программой, с программой с ориентацией на духовность. Я имею в виду программу не то, что есть готовые ответы, которые только, ну, надо распространить. Я имею в виду программу в том, что создается пространство, в которых эти вопросы можно решать. На самом серьезном научном, интеллектуальном уровне. Не поддаваясь на обманную агитацию какую-то низкую или идеологические какие-то вот стремления. На самом деле это как раз пространство, в котором можно решать эти вопросы, именно и разрабатывать эти вопросы именно на недаром тишлигу мокслишкуму, не делая уступок в смысле научности. Это тоже надо иметь в виду. У нас как-то в Литве создалось такое отношение. Мы, с одной стороны, очень легкой рукой готовы распространять что-то, учить всех по-своему. А с другой стороны, нашей науке именно этого не достает. То есть наша наука превратилась в последнее время, как я замечаю лично, потому что сам в ней участвую в прямом смысле слова, я бы назвал это докторантской наукой, то есть издания докторантские. И они создаются для того, чтобы докторанты имели куда печатать свои статьи, а потом отчитываться. Ни одно издание не ориентировано на какую-то серьезную разработку какой-то вот нам актуальной, жизненно актуальной проблемы. Все мы погрязли, на самом деле, в административных разных этих... Ну и, конечно, это опирается, конечно, в счете все тоже на деньги, потому что без докторантов еще есть доктора, которым тоже нужно отчитывать. Ну и пошло-поехало. Собственно, даже наоборот, у нас получается так, что серьезную научную статью, если она касается хоть каким-то углом нам самых важных духовных проблем, уже в научном смысле нельзя как бы публиковать, потому что ну как-то не совсем научно. Наука должна быть скучная, тупая. И чем тупее наука, тем она научнее. На самом деле это звучит, когда вот скажешь прямо, выражешься, это звучит абсолютно тупо. Как, ну просто, но на самом деле мы почему-то вот соглашаемся с этим и вот... с этим самообманом, которым никого другого мы не обманываем, только сами себя на самом деле. Вот Друзис как раз вот, дай Бог ему дальше вот свободен от этого. И вот если вот способность поддержать научный уровень, пусть там с некоторыми маленькими проблемами, это всегда и в самых серьезных научных изданиях это всегда остается, совместить научность и с другой стороны открытость для разработки истинно серьезных проблем, вот это на самом деле это вот самое основное, что нам нужно научиться у Друвиса, конкретно как у издания. И я бы сказал, что это, скажем, я ощущаю, это не просто мои как бы абстрактные размышления, как бы смотря со стороны, а на самом деле я по себе это заметил. На самом деле, если вот себя, может, вы иначе живете, я, собственно, не всегда сам осознаю, что я делаю, и часто смотрю за собой назад. А что, собственно, вот я там, а почему это я вот там, почему туда ехал, почему это говорил с человеком? Я как-то в то время как-то само собой это идет, и вот почему я сейчас туда говорю, не знаю. Но, может, вы заметили, если такое, скажем, я с детства замечал, что, скажем, ты идешь по улице, встречаешь какого-то человека, ты там 2 года не виделся или там 2 месяца, он, о, здравствуй, здравствуй, там оказывается, что там несколько, там, какой-то промежуток, надо пройти вместе. Давай пройдем вместе. И тут я как-то, я даже не думал об этом до того, не читал ничего такого. Вдруг я начинаю какую-то тему развязывать, что распространяюсь, потом мы расходимся и встречаемся через там 2 недели, говорю, слушай, мы с тобой как встретились. Но ты сказал такое. Мне это было так нужно. Мне это было в самую точку. У меня там произошло то-то и то. И вот. А я не знал ничего. Просто бывает, есть такая эмпатия. Я потом читал, что другие люди тоже. Вот, это не мое личное как бы, недостаток. И некоторые люди это тоже замечали. В том числе вот Карл Густав Юнг в этом писал. И Брэдбери это явление описывал в литературе своей. Рэй Брэдбери, который в детстве очень любил читать. Так что вот это явление каким-то образом я обнаружил и сейчас. Когда вышел первый номер, как раз мы познакомились с Алексеем. Алексей говорит, он напиши нам тут в Друвис. Спасибо, как-то вот за признание, это когда тебя зовут. Это следующая, первая, конечно, мысль это самолюбие, это всегда. Вторая мысль, я думаю, а что, собственно, мне туда написать? И я не знаю почему, тем очень много раз, но уже то, вот, когда чувствую, то, вот, скажем, тот магнетизм, имея в метафоре, в смысле, метафоризированном смысле, который вот, что-то такое, вот, что вот, что-то из тебя вот тянет. То есть вот что-то такое в каждом из нас и в каждом явлении мира, есть что-то такое, что вот как бы натурально, само собой, что-то, как вот что-то, и вот, требует от тебя. Вот в другой ситуации от тебя что-то другое требуется. И ты, если в состоянии, если это имеешь, вот применяешь вот это спонтанно как-то. Это даже без участия воли. И здесь тоже мне что-то такое, какую-то струну задело. Я стал писать. Я написал, первая статья была как раз про символику нашего герба великого князя Литовского, про Витязя, то, что мы называем Витязь. Я могу точно, откровенно признаться, если бы не Друвис, я бы этой статьи не написал. то не было запроса. То я много чего, и то надо написать, и то у меня планы, там на три жизни вперед, я знаю, ничего не успею, почему должно это писать или то. Иногда этот вот выбор между тем, что работаешь, он весьма странен, не всегда в состоянии сам за него отвечать. Я потом подумал, ого, понимаешь, что ты... Это уже про самолюбие признавался. Интересно, но я хочу сейчас комплимент к Друбису сказать, не к себе. Но на самом деле для меня это было удивление. Я волосы встал один, думаю, надо обращать внимание. Это нельзя испускать из виду. Потом дальше опять меня попросил на третий номер написать статью. Я написал статью, которая в Литве еще вообще не... Витис потом вышла отдельной книжкой на литовском языке. А то, что здесь еще не вышло, не знаю, выйдет ли вообще. Но я опять заметил, тематика и сам образ мысли, ничто, к сожалению, в Литве у меня вот не вызывает вот этого, что я вот почувствовал, чем я мог ответить на вызов к Друбису. И вот это мое личное абсолютно субъективный опыт, но, собственно, для меня является в том же самое время и как бы ответом, определением, эпитетом каким-то невыраженным к Друбису. На самом деле создать тягу. Но мы знаем, что, скажем, в советское время был такой, и сейчас существует балтославянское исследование. Это как раз тоже было. Представьте вот нашу культуру советскую без балтославянских исследований. На самом деле, да, Москва, да, на русском языке, тут мы литовцы, там, но оно возбуждало мышление, не чужое, наше мышление возбуждало. И вообще тут в этом смысле учиться, как уже сначала я уже сказал, надо у всех и у вся, то есть и со всех сторон, и сколько, и даже с марсианов тоже, на самом деле, смотреть и уже пытаться учиться у них. И здесь вот этот вот журнал сейчас, он стал издаваться намного ближе к нам, на 1000 километров ближе почти. И еще даже, поскольку уже нет советской вот этой цензуры, духовной цензуры, он ближе нашей основной литовской проблеме по своему содержанию, на такое же расстояние, как и вот физическое расстояние от Москвы сюда. Нам надо предлагать все усилия, каждый как умеем, чтобы этот шаг совершил, чтобы это движение совершило, ну, имело бы еще решительный последний шаг, чтобы оно вернулось к нам самим в Литву, в Вильнюс и вообще всю Литву, чтобы мы сами приобрели в состояние изучать свои собственные проблемы и поняли в конечном счете, что вопрос о том, где святая земля, не географически и не исторически. Это духовный вопрос. На него отвечается изначально. Сначала ты отвечаешь на этот вопрос, а потом уже можешь изучать все и вся в мире. Если ты на этот вопрос не ответил, а ищешь ответа вовне, то никогда на него не найдешь. Потому что каждый со всех сторон тебе предложит. Вот Китай – святая земля, вот Тибет – бывшая святая земля, вот Япония – святая земля, Израиль, конечно, святая земля, индейцы, анды – святая земля. Все земли святые, кроме нас. Вот только ответив на этот вопрос, что святая земля – это там, где я стою, при том, что наш фольклор полон таких вот, даже есть загадка с ответом, где центр мира? Вот очерти себя кругом и стань в середину, вот тебе центр мира. А мы этого до сих пор понять не можем. На самом деле, вот только ответив на этот вопрос, вот именно так, только тогда можно и себя ценить, не в смысле самолюбия, а в смысле потенции, в смысле этого огорода, который надо взращивать. И тогда только можно учиться у других, у всех, не превращаясь вместо себя в другого. И как раз вот Друбис, на самом деле, это как раз, думаю, надо надеяться, я хотел бы надеяться, что первый класс нашей школы, который мы обязательно должны пройти, и без него бы как бы во второй класс мы и не вступим. Спасибо за внимание. Ну, сейчас играй на дуде.
Может, я не знаю, если есть какие-то вопросы или реплики, вот давайте тогда все вместе поговорим. Так, в них.
Представить просто, как я
знаю, каждый номер там имеет свой, ну, содержание,
концепцию. Ну вот, первый номер мы решили начать именно вот с кривской темы, с темы кривии. Это исследование о происхождении кривичей. Вот моя статья о, в общем-то, балтийском происхождении, где я на основе разных материалов, вот она тоже для аудискультуры Дейниса я перевел, уже вышла, доказываю происхождение балтийских кривичей. Вот статья Тодора об очень знаковом месте и легендах, связанных с истоками рек крупных, особенно вот Березины и Нерисовелли. Там находится, ну, очень такой впечатляющий, я не знаю даже, с чем его сравнить, камень святой, культовый, стёб-камень. Кстати, вот как Тодор показывает и доказывает, его название связано с литовскими терминами «стабос», с балтийскими терминами. То есть первый номер – вот это кривия, тематика кривской земли, происхождение кривичей в балтийском контексте. Второй номер – это Литва, то есть вот наш взгляд на происхождение Литвы. Тут большая статья Сергея Санько, его версия происхождения названия Литва. То есть это вот оригинальная, скажем, этимология, предложенная им. Статья Тодора вот о инструменте-символе, инструменте-мифа о литовской дуде. То есть это вот один из тех живых ярких символов нашей общей, какого-то общего происхождения, потому что вот тип дуды, мелодии в Восточной Литве, в Беларуси, они практически идентичны. Третий номер несколько имеет такую более развернутую концепцию. Ну, во-первых, это мы разрабатываем вот тему прародины индоевропейцев и продолжаем исследования, в частности, вот, лингвистов, археологов, которые связывают ядро, как Денис говорил, индоевропейцев с балтийскими землями или с северными землями, разумея под севером вот, территорию возле Балтийского моря. Также серьезный блок о мифологии близнечей, то есть связанной с близнецами, поскольку вот в исследовании Сергея Санько именно дуалистическая космогония, мировоззрение дуалистическое или связанное с божественными близнецами, это ядро не только индоевропейской мифологии, но и вот кривской, поскольку в нашей традиции, в белорусской, в северо-белорусской или кривской, сохранилось очень много интересных космогонических преданий, которые вот раскрывают эту тематику близнечества. Вот. Ну и кроме того, вот моя статья посвящена рассмотрению такой темы интересной, которая в последнее время возникла и в Литве. Это ВКЛ как такая очень интересный тип империи, отличный от всех, которые мы имели в истории. То есть это вот та империя, которая скорее, вот как Дейнис снова же заметил, народ, Литву, обычно митрополия распространяет свое культурное влияние на другие народы, а тут произошло наоборот. Я вот рассматриваю, почему можно сказать, что ну, ЛДК вот было таким интересным типом государства, какие свидетельства, какие мифы, вот римская теория римского происхождения литовской аристократии, это вот своя версия наша, специфическая трансляция империи. Потом прослеживаю, как Россия, собственно, снова же, российские, московские идеологи, вот эти все наши мифы, нарративы, которые существовали в ВКЛ, они, собственно говоря, занимались плагиатом, поскольку идея происхождения Москвы как Третьего Рима, как можно проследить по источниках, собственно, заимствована из ВКЛ была. И то есть вот все наши нарративы, мифы, собственно говоря, просто туда переходили, преломлялись через специфическую идеологию, и потом уже возвращались вот такой деспотической власти. А я показываю, то есть в каком-то смысле продолжаю тот путь, который начал Гинтерас Береснявичус. Меня в свое время очень впечатлила его книга вот про Империус Даримас. Вот именно взгляд литовца на нашу, вот, на нашу государственность. То есть это вот какой-то, может быть, я белорусский акцент привнес в эту тему, но она вокруг нашего вот общего государства, нашей общей литовскости. Ну вот, вот такая тематика, такие журналы.
такая одна проблема, белорусский язык, как мы эту преграду.
А что вы предлагаете? Что вы предлагаете?
Нет, я только хочу спросить, если, ну как, белорусского мы все-таки читаем, но написать на белорусском языке не можем.
Ну, как бы писать можно, в принципе, на литовском, то есть мы можем перевести.
Я предложил, может, кто в состоянии, так лучше и на русском, с русского все равно легче.
Ну, в принципе, языковая, тут, если говорить об авторах, и мы принимаем материалы, в принципе, на всех языках.
Даже на литовском, да?
Ну, да, это, в принципе, можно перевести, это не проблема. Тут главное было бы желание, вот и мотивация, как у Дениса, прозвучать в таком контексте, в таком издании. То есть мы не для отчетов научных, мы, наверное, не самое лучшее издание, но для вот внутреннего удовлетворения какого-то. Вот, и я очень рад, что вот Денис его получил, это удовлетворение. И мы тоже от его статей. Потому что так еще ну, никто не подходил к тем же самым символам, хотя, казалось бы, тема ну, очевидная. Когда я предложил Денису, вот, он вот реализовал на 150% то, что я хотел вот, услышать, прочитать про вот, нашу символику.
Его... Подсознательно меня воздействовал, собственно, изнасиловал, чтобы я как бы сам не писал бы так, да? Понятно.
Да, это... И такая вторая сторона, вот Денис очень огненно распространился о проектном мышлении, но вот в вашем тоже ведь как-то представлении прозвучал этот термин, наш проект. Но это уже совсем другой проект,
да.
Я вижу, что проект, который, это вещь, которая имеет цель, которая имеет проекцию, мысль, которая имеет проекцию. И какая вот это ваша проекция все же?
Ну, во-первых, насчет читателей, то есть мы имели целью не опускаться до такого уже совершенно популярного уровня, но сориентировано, конечно, на аудиторию, наверное, студенты и люди, которые занимаются, которые мыслят. Потому как, ну, заниматься, скажем, ликбезом, наверное, должны другие. В общем, у нас цели ну, достаточно более грандиозные. Там, и, а про их просто писать нельзя. Или мы скатимся, в общем, в то, что распространено в России, скажем, псевдонаука, псевдо какая-то современная мифология и так далее. И мы ничем не будем отличаться, даже если будем говорить правильно. Правильные вещи. Кстати, то, что происходит и в Литве последним временем, какая-то болезнь сарматизма пошла.
Какая?
Сарматизма. Там люди, в общем, больные, сколько я понимаю. И мало того, что это литовцы там, самые чистые индоевропейцы, самый древний язык. Нет, надо еще каких-то сарматов сюда притянуть. Ну, это уже что-то с головой. Как русские, например, им надо обязательно, чтобы русские имели происхождение 20 тысяч лет, и что, или больше, и что они, в общем-то, и итальянские этруски, в общем, это русские нормальные. Да. В общем, почему-то вот какие-то вот болезни...
С литовской приставкой «эт».
Да, то есть, как бы, ну, вот болезни какой-то псевдо-величи, да, как это?
Величие.
Величие. Оно вот именно в каком-то средней прослойке людей интеллектуально, оно очень популярно и действует, кстати. Вот. В этом плане, конечно, мы имеем минус, потому что людям хочется, наверное, еще большего. Но мы стараемся на научном уровне именно вот эти интриги нашей балтской мифологии, истории, земли преподать. Может, кому-то будет и скучновато читать, но у нас совесть чистая в плане ну, фактов, которые мы предлагаем. А насчет проекта, ну, Понимаете?
Происходит диалог.
А, происходит, конечно, тут. В общем-то, много кто из литовских коллег спрашивает. Ну, вот вы там разгоняете там про балтскость белорусов. Насколько это популярно, насколько это, в общем, ну,
сколько вы расширяется. Вашу веру обернули?
Да, сколько. Дело в том, что мы, в общем, отлучены от средств массовой информации. Если бы мы имели канал на телевидении, на радио и постоянно долбили бы эту тему, то, конечно, людей было бы очень много. У нас есть еще там одна популярная газетка, которая балтскую тему раскручивает очень агрессивно. Ну и примитивнее, скажем. Но люди на это очень так открыто идут. Вот. То есть тенденция есть. Ну, хотя бы наш сайт «Крылья» каждый день посещает, ну, 200 человек.
Ну, 300, 400.
В общем, это немало, я вам скажу. Притом для страны, где мы не имеем влияния на массовое сознание. То есть это уже неплохо. Ну и при том, что, в общем-то, коллеги за 20 с лишним лет в сознании, ну, и разного уровня элит там, или даже разных социальных там образовательных кругов, в общем, балтская тема стала нормой. Понимаете, как бы более или менее, но снова-таки цель. Ведь я думаю, что многие тут сидят и думают, ну вот сделают там с белорусов-балтов, наконец литовский язык выучат, начнут учить. Понимаете, наша судьба такая, то, что, ну, тот белорусский язык, те диалекты, которые мы имеем, на котором основан наш литературный язык, это данность, это наша литовская история. В этом языке очень много записано наших и бед, и трагедий, и счастья, и побед, и поражений. И он нам дорог, потому что это наша дедовская, понимаете. Безусловно, скажем, интерес и к изучению литовского языка, и латышского, латгальского, прусского, он есть. И, кстати, и учатся, и ходят, и учатся. Есть у нас даже люди, которые на прусском разговаривают, вот умеют. Вот, это языки классики. Вот, например, как, ну да, древнепрусский, древнегреческий или латынь. Вот, мы к тому ведем, чтобы мы, образованные люди, знали у нас эти языки. Ну, это немножко в перспективе уже.
Ну, я снова же хотел сказать, что вот целевая аудитория, кому мы адресуем это, конечно, ну, все думающие люди. То есть, кому интересно свои корни, свое происхождение. Конечно, вот студенчество, докторанты, молодые ученые, которые вот готовы к каким-то живым идеям, к восприятию этих идей. Да, иногда возникают там споры, кто-то не согласен. Ну, если вы не согласны, делайте как бы по-своему. Ну, как правило, никто не делает, потому что, ну, для того, чтобы сделать, надо как-то вот вырастить это древо, этот сад посадить, культивировать. И мы вот имеем эти плоды, потому что сад уже давно как бы культивируется и растет. И мы, в общем-то, открыты, делимся со всеми. Ну, то есть, да, в Беларуси вот действительно это очень такой консервативный народ, немножко заторможенный. У нас все процессы происходят не так, как вот, скажем, где-то у людей с горячим темпераментом. Белорусы должны лет 5 подумать после того, как выйдет там первый номер Друвиса. Потом они согласятся, потом они начнут сами тоже говорить. И вот постепенно, то есть сейчас мы наблюдаем вот рост, например, литературы по балтийской тематике. Там, и даже вот в этой популярной газете там начинает обсуждаться, на радио. То есть тема звучит, она уже становится, ну, можно сказать, какой-то обыденностью, частью сознания. Вот. И я думаю, что рано или поздно она появится и в тех же государственных средствах массовой информации. То есть это работа, которая вот ведется, должна вестись, и мы вот ей занимаемся. Конечно, отдавая себе отчет, что очень быстро все не произойдет. Но мы и рассчитываем-то не на 10 лет, а, в общем-то, на вечность.
Интересно, есть ли какой-то интерес в Польше?
В Польше?
Да.
Есть.
Авторы, которые, ну, вообще люди, которые интересуются.
Есть. Есть интерес, ну, вот, круги, скажем, ну, близкие там к родноверам, языческим, польским движением они интересуются подобной близкой тематикой, но они всегда задают вопрос, а почему вам не нравится название «Белая Русь» и почему вы, Балта, не славяне? Ну, я им объясняю, ну, как бы и название «Белая Русь» пришло поздно, там есть вот древние названия и Литва, и Кривия, да и корни-то балтские, то есть, ну, они несколько не понимают, зачем вот нам есть уже все, как бы, зачем копаться там, подымать то, что как бы ушло куда-то. Но в том-то и дело, что да, в какой-то степени и Кривия, и балтский миф про происхождение, то есть миф про происхождение, его даже можно так назвать, это что-то вечное, оно живет независимо от того, там, изменился ли язык, кто у нас там президент. Эти вещи, они будут вечны. И поэтому они неприходящие. Вот. Ну, а что остается, скажем, полякам, россиянам, украинцам? Ну, они вынуждены смириться, потому что мы представляем серьезное, скажем, обоснование этому всему. И если они хотят видеть каких-то белорусов выгодных им, ну, наверное, они сильно ошибутся. Потому что это растет именно изнутри нас. И именно такими мы и есть.
Я вспомнил одну фикс-идею, которая возникла несколько лет назад. Видимо, при переводе первой статьи Алексея Дзерманта на литовский язык в «Лиаудис культуре» про Кривичи. Это поскольку в то же самое время, уже давно как думал и о названии Литва, Литува, происхождении его, потому что уже Королюня в 95-м году показал, что название по речушке Летавка, тоже славянизированном Летава в реконструированном форме, что, собственно, по многим статьям это наивная этимологизация названия Литвы, и выдвинул другую этимологию, что Литва на самом деле означала, это не географическое понятие, оно означало в первую очередь кунигайкшо полида, дружину, княжескую, воинскую княжескую дружину. Я сам не могу своего мнения какого-то выразить, так ли это или иначе, но, собственно, мне мысли много вот этого возникло, и мысли возникают не только у меня. Вот я сейчас второй номер читаю, там статья Санько про название Литвы, которая тоже реферирует известные этимологии, свою выдвигает. Но вот мне какая мысль юридическая возникла. Поскольку, с одной стороны, Литва, если оно означает сначала Литва не географическое понятие, а социальное, можно так выразиться, то именно таким образом можно объяснить появление в русских летописях названия, ну, обращения к Литве до миндовское время, где-то под Полоцком. То есть, если Литва название географическое, то есть литовцы должны были разрастаться еще до государства Миндауга, до Полоцка, и там какими-то путями вот вести военные действия. Там. А если понимать Литву как социальную социальное происхождение, как дружину воинскую, то и без никакого государства, до государства эти дружины, конечно, существовали, полностью могли там действовать и называться летулой или подобным образом. И только именно потом из этих вот летуву сплочается, как из князей верховный князь, король, он сплочает все вот эти вот летувас и вайрю кунигайшис в одну Литву. Вот такая как бы идея королю нас. Если так, то надо с другой стороны, надо подумать о названии Кривичи. Если оно, собственно, ну на самом деле Топоров высказывал на самом деле такую вот, поскольку за неимением лучшего, как он практически так вот выразился, на самом деле не существует другой достаточно убедительной этимологии этого названия Кривич, Кривулин. Нам надо вспомнить Петра Дусбурга, который первым писал о том, что верялся криво, что прусского главного верховного кривица слушались не только прусы, там он всех перечисляет племена, но и Литва, Ливи, там еще какие-то, еще одно я забыл, и все другие ливонские племена. А Ливония — это значит все, что было от прусского ордена на восток, потому что они как бы, ну, присваивали эти земли уже заранее, еще не завоевав. То есть, и все другие ливонские, в общем, земли. То это там и Литва, и неизвестно куда на восток. Неизвестно насколько. Наши ученые долгое время и по сей день спорят о том, как принимать вот это известие Дусбурга. То есть, с одной стороны, да, может, вообще там что-то там написал, не надо обращать внимания, это неправда. Не могло быть никакой общности. Они ведь воевали между собой, какая там общность? А с другой стороны, может разные виды общности быть, может быть политическая общность. Тогда уже между собой не воюют. А может быть религиозное общество, когда можно между собой воевать, но в смысле религии можно понимать, что ты принадлежишь к этому. И если, скажем, на литовском языке человека спрашивает, ты по политическому кто? Аж литувец, потому что он принадлежит к Литве князя, вот к этому, скажем, но к дружине князя, он потому литовец. А если по религии, скажем, ты кто? А я аж криваетес, або криветес, то есть это значит, что я как бы исповедую религию кривица верховного, что в Ромуве сидит.
Кривич.
Ну я как, вот потом славянизация, это просто один шаг, я кривич. Если, скажем, на этот вопрос ответить уже на древнерусской, на древнерусском языке, это я, ну, так бы звучало, аз кривич. То есть, собственно, у меня такая возникла мысль, что Литва и Кривия – это на самом деле два названия разные от одного и того же явления. То есть была великая общность, скажем, ну, может уже не от Москвы, до, не от Волги до Вислы, уже сужена, уже от Немана до, ну еще немножко западней, до скажем, там до вот, где-то до Смоленска, да, И вот это люди этой общности, осознавая себя, причисляя сознательно себя к этой общности, могли определить свою идентичность двояко, то есть по политической, военно-политической основе и на основе религиозной. То есть этот великий мир, там, конечно, междоусобицы, конечно, князья бились. Да, Боже мой, я не могу забыть, как я в Жемайти был маленьким еще подростком, и там нас было двоюродных братьев, Пузбролю, как 12 этих великобролю, Йодварни, Сьоэнчи, все пошли на танцы, я еще был маленький, слава Богу, что я был маленький, потому что шли на танцы, они на самом деле не танцевать. Драка началась через 15 минут, там все разные деревни бились, очень страшно, бились, используя грандиня с двирачью в мотоциклу и такие палки с гвоздями в конце. А потом они совместно, когда силы иссякли, потом они совместно убрали падших, то есть буквально жутко побитых людей, которым кровью истекали. И потом мы все вернулись домой с такими рассказами. О, там один там еще хромает. Говорит, ну я ему дал. молодец, ты ему вряд ли. Понимаете? Так что хотеть, чтобы князья не бились, да боже мой. А с другой стороны, вот они все полностью осознают, при том вот свою и политическую, при том даже и политическую может осознавать общность, несмотря на то, что бились. А уж не говоря религиозно. То есть этим тем же, вот скажем, парням, которые дрались в танцах, и никакого вопроса не возникает, пойдут ли они в воскресенье в костел. Конечно, пойдут все вместе. И так же можно понимать ситуацию в те времена. То есть драка из-за обиды, из-за гордости, из-за денег, или вообще от нефиг делать. В общем, драка на самом деле одно, а религия совсем другое. И никак между... Это не прештравленность там. Так что может быть, что на самом деле Литва и Крывья, вот, собственно, просто синоним. Вот у меня... Такая фикс-идея возникла, конечно,
давно.
Аргументы к ней, вот я выдвинул некоторые, еще там можно как-то подобрать, но доказать это, конечно, я не беру.
Да, все, пиши про это.
Пиши про Павла.
Я понял тебя.
Спасибо.
Значит, суть в чем? Кривия. Это самый центр Гедронима в Балтике, верно? И там за Око и за Кама еще, да, еще за Москвой продолжается. И поэтому самая серединка. Кривия еще в переводе это был перекресток. Великий перекресток всех дорог. Еще четвертая река, там же Лувати, течет на север. И 7 километров всего-навсего между этими хвостиками всех рек. Значит, те, которые находились в этом месте, на этом перекрестке, они, конечно, были самые мудрые, потому что собирали информацию восток, запад, север, юг, все. Все купцы рассказывали свои приключения, как говорится, отдыхали там и переходили в другую реку, в другую дорогу. Вот. Поэтому Кривия, настоящее имя, Аичи, когда добавили, и кривичи, москвичи и так далее, это значит просто жители Кривии. Кривичи показывают уже.
Да, вот народ, лингвист Хабургаев просто реконструировал балтийскую форму, Криева.
Вильнетис, ты тесок пресса, как курит. Вильнетис, Вильнюс, сыра Вильнюс, а Вильнетис, ты же могу скурять на Вильню. Ты куришь Кривию и Гиган, из Кривьетис, ты нормально.
Вильнюс это не народ. Жители.
Ну ты Ветовар, погал Ветовар, Дерешка Галина.
Но тут и очень правильно.
Бето Латвии дар етис вартоя, ир бутент таутня прасме, летувьетис, рейшка. Латвии вартоя шта пресага ир таутня прасме, не тик географиня. Тар тем бутент кривья, кривьетис, буту...
Нет, латышам, соседи ближайшие, кривья. И вот от кривьи... И кривый замок у нас даже в Вильнюсе самом есть. И, по-моему, самое-самое, люди должны исходить оттуда, распространяться. И вот тут религия уже появляется. Там Тушевля, там все такое, вдоль Днепра находится. И даже само название этого местности, второе, вершина, Валдайские высоты. То есть совсем литовское слово, Вальдити. И отсюда вот, из этого верху текут реки в разные стороны, как говорится. Вот. И поэтому Кривайтес и так далее действительно был духовное, как говорится, что-то такое распространял, мудрость. А Литва должна была, да, дружинами ходили, воинами. Это два сословия получается. И поэтому мы так дружно уважаем Кривию, очень должны уважать, как источник общей мудрости нашей. Никуда не денешься. Мы только периферия от Кривии. Ну,
мы должны обязаны истекать сейчас.
Истекаться мыслью по древе, по друбису. Ну, я не знаю, если еще есть... Или вопросы, или реплики.
У меня такое было предложение, я, конечно, не могу чтобы никто больше не спрашивал, не говорил. Но у нас есть немножко как бы другой культурный продукт, белорусский. И вот если бы можно было бы совместить и разговор, чтобы не очень так шуметь, и, так сказать, и ну, какое-то причастие к еде и питью, это было бы, наверное, еще как бы легче разговаривать. Но я просила бы тогда не бегать,
Я последнее слово хочу сказать. Я держал его. Как раз это было уже. Так вот, я как раз вот Вацлавас очень вовремя, видимо, вот намек мне сказал, что самое время это слово уже последнее говорить, о том, что мы на самом деле, раз уж так, раз, скажем, Литва и Кривья могли бы быть, подразумеваться как синонимы, то это тогда был, ну, создало бы контекст для принятия мысли Владимира Ильича Топорова о том, что некоторые сродности названия Кривой горы с Кривичем. На самом деле, мы сидим рядом, это вот Кривая гора. Первые данные о ней мы имеем на славянских языках, на русинском, то, что называется иногда старобелорусским, и на польском, то есть Кшива Гура, и даже, может быть, раньше именно на русинском языке, Кривая гора. То есть из этого слова «крывая» можно сделать два вывода. Если переводить буквально, именно переводить, то получится «крейвоскалма». И мы этот перевод используем. Но, может быть, в этом слове «кривая», «кривой» надо искать не перевод, а фонетическое слияние, именно славянизацию некоего литовского слова, которое именно так и звучит. То есть не «крейвос», не перевод был бы, а фонетическое соответствие «кривюкалма». И в этом, это гипотеза, это просто с вопросительным знаком. Но если так, то тогда, значит, поскольку и кривичи с кривисом связаны по своему происхождению, была выдвинута эта гипотеза, не имело ли места вообще присутствие кривичей, как вопрос, в каком смысле вот кривичей, на этой вот горе в Вильнюсе. Топоров высказывал мысль, вот это мне в первую очередь эта мысль показалась совершенно неприемлемой, потому что по всем археологическим раскопкам славян здесь не было никогда. Но это оказывается, что эти два решения, вот одного вопроса, они могут не быть противоречием. Если кривичи не были славянами и принадлежали, говорили на своей какой-то, на диалекте балтийском, восточно-балтийском, и при том, если они себя вообще, если мы кривичей будем понимать не как географическое понятие, привязанное к определенному месту, а как самоосознание на религиозной основе чуть ли не всего пространства балтийского, то тогда почему не принять вот этой же гипотезы, что на самом деле верхний Вильнюс, при том, что верхний и нижний у нас и сейчас, верхний замок, верхний Вильнюс, нижний Вильнюс. Как вам, наверное, известно, до 14 столетия здесь был самый старый Вильнюс, самый старый город. Только потом этот город уже застраивался внизу немцами, русскими, улицы, вот Вокечу гатве, Жиду гатве, Русу гатве. Ну, кривичи вели во кривую там.
Нет, на горе жили жрицы. Рядом воинский замок.
При том, что мы уже в древние... Тут ответ, собственно, на вопрос «Аукштейтия жемайтия» «Аукштас жамас». Уже Витаутас отвечал немцам, что на самом деле это просто две составляющие Литвы. Имеем типологически древний пример в Египте. Египет – это два государства. Они называли себя двумя государствами. То есть Верхний Египет, Нижний Египет. Даже божества разные. Собственно, вот и имеем в самом Состине, столице своей, тоже имеем верхний и нижний. Этот верхний был как раз Кривью. Если мы таким образом вот понимать и название кривичей, то, собственно, нету никаких преград. Вот им как бы в некотором смысле эту гору так считать так само вот как бы и своей.
Ну,
Именно
своей кривской.
Да, нашего в общем. Потому что мы так сами, так же кривающие на самом деле в этом смысле были. При том, что они вот такой же налы сдаются, так куда уж там нам горы жалеть.
Добро. Берем гору.
Ну, я просто пару звуков, потому что это не концерт. Тут лучше, чтобы голова работала, а не эмоции.
Все, голова отработала. Может, эмоции сейчас. Это мой звук.
Пильнуй за ним.